Я вас категорически приветствую. Владимир Михайлович, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Вадим Михайлович Хитров. Я директор издательства «Морское наследие». Занимаемся мы литературой касательно истории флота, что следует из названия. Вот. Но в данном случае сегодня я выступаю, собственно, не как этот самый директор, а как человек пишущий. Вот. У меня вышло несколько книжек о исторических романах, и сегодня мы поговорим об одном из сюжетов романа, который называется «Авантюристы Его Величества», именно о Гульском инциденте.
А что такое Гульский инцидент, для непонимающих?
Значит, Гульский инцидент произошел с эскадрой Рождественского в октябре, в ночь с 9 на 10 октября 1904 года, когда эскадра во исполнение верховного главнокомандующего, значит, двинулась из Кронштадта, как мы все знаем, на помощь Порт-Артуру, и часть ее пути проходила по Северному морю и не так далеко от датских берегов, в районе Доггербанки. Это такое известное место, где рыбаки ловят рыбу. Вот такое рыбное место. Вот.
А банка это что такое? Это мель?
Банка это мель. Именно мель. Да, именно мель. И там пасется треска. Скажем так. Вот. Ну, ловили не удочками, а речь идет о траулерах, конечно. Вот. И, собственно говоря, вот в ночь с 9 на 10 октября произошел инцидент. Якобы с кораблей эскадры были замечены неизвестные миноносцы. Эти миноносцы, как посчитала Рождественский, представляют угрозу для нас. И был открыт огонь.
Ого.
Вот, и в течение 10 минут практически вся эскадра стреляла по этим самым миноносцам. Вот. Я подчеркиваю, что это была ночь. Угу. Вот. И, как оказалось впоследствии, в результате был потоплен совершенно точно английский траулер. Вот. Ну, и вот он, весь этот инцидент, который, собственно говоря, по времени длился ровно 10 минут.
Угу.
Вот. Но самое интересное – это не это, а самое интересное – а был ли, собственно говоря, инцидент, были ли миноносцы, была ли это провокация со стороны Японии, Великобритании, или это все наши выдумки. Вот, инцидент был раздут до неимоверных размеров. Была создана специальная международная комиссия, куда входили представители России, Англии, Франции. Вот, работала она немножко 3 месяца. Вот. И, собственно говоря, вокруг этого и строится такая детективная сюжетная линия. Надо сказать, что поскольку я все-таки занимаюсь историей, да, историей флота, я очень скрупулезно подхожу к материалам изначальным. Мои книжки – это не фэнтези, это на основе архивных материалов.
Реконструкция.
Да, реконструкция в некотором смысле, да. Но, конечно, я что-то додумываю. Вот, все-таки жанр художественной литературы позволяет мне это делать. Вот. Тем более, что как раз такие случаи, как Гульский инцидент, они до сих пор масса материалов не рассекречены.
Да вы что, с 1904 года?
Да, с 1904 года. Я могу объяснить, почему.
Так.
Вот. Когда я начал работать с этим материалом, описал я, собственно говоря, книжку не об этом инциденте как таковом, а о деятельности заграничного отдела полиции в Европе. Это, собственно говоря, прообраз нашего ГРУ, угу. Вот, только в царское время, в начале XX века. Сначала они работали по революционерам, которые жили себе припеваючи в Европе, выпускали литературу и так далее и тому подобное. Вот. Но в то же время им было с началом, в частности, русско-японской войны, на них была возложена задача по противодействию японскому шпионажу, ну и, собственно, своей собственной разведке. Да? Вот. И я натолкнулся на то, что столкнулась русская разведка, японская разведка в Европе.
В Европе.
Да, вот. И как раз все закрутилось вокруг этого самого гульского инцидента будущего. Вот. Совершенно официально главный морской штаб поручил, ну, это поручили они командовать не могли, департамент полиции, но это была такая совместная, что ли, акция, да, инициатива шла от моряков, потому что необходимо было обеспечить безопасность прохода эскадры Северным морем и далее Суэцким каналом и так далее. Вот. Было получено как раз вот этому заграничному отделу департамента полиции. И конкретно коллежскому асессору фон Гартингу. У меня он фон Лартинг. На самом деле это Аркадий фон Гартинг. Это такой авантюрист, личность очень такая неоднозначная, человек, который был провокатором, потом вынужден был уехать за границу, и получил он баронский титул там, в Европе, а не у нас. Вот. Но, тем не менее, он был, ну, хорошим агентом. И, вот, и, собственно, служил России. Вот. Руководил им, ну, настоящая фамилия Петр Иванович Рачковский. Вот. Это шеф заграничного отдела департамента полиции. Официальная должность у него была советник при посольстве во Франции, в Париже. Вот. У меня он немножко под другим именем выступает, но прототипы совершенно, так сказать, какие они и были. Собственно говоря, вот департамент, вот главноморского штаба был назначен ответственный, это помощник, адмирал Верениус. А вот, и вот в департаменте полиции, соответственно, был фон Гартинг. У меня он фон Лартинг. Вот. И, собственно говоря, благодаря агентурной разведке в Европе они столкнулись, они увидели эту самую руку полковника Акаси. А полковник Акаси, это настоящий, он у меня выведен под настоящим именем, Матадзиро Акаси, это национальный герой Японии, полковник, человек, который много шпионил в России, в Петербурге. Он жил в качестве, работал в качестве, как у нас сейчас говорят, военного атташе, да? Тогда это называлось военный агент. Угу. Вот. И потом он перебрался в Европу с началом войны, поскольку у нас дипломатические отношения с Японией были прерваны. Жил он в Швеции и руководил резидентурой японской. Вот. Значит, и в связи с этим главный вопрос историков. А был бы этот инцидент? Значит, по заявлениям... И чем дальше я углублялся в этот вопрос, тем более у меня возникали ассоциации с современным нашим днем, да?
Вот. Сразу параллель, да.
Сразу параллель такова, что, значит, да, и обвиняли все время Гартинга, что он придумывал эти, что он придумал этот инцидент. Ничего не было, он просто тратил деньги государственные, и все. Вот. Но я немножко абстрагировался от личности Гартинга, да, и, собственно говоря, подумал о том, а могло ли это, стал опираться на те факты, которые помимо него шли вообще. Вопрос, выгодно ли было Японии задержать эскадру? Да, несомненно. Время работало на японцев, они осаждали Порт-Артур, а эскадра шла именно на помощь Порт-Артуру. Чем дольше ты ее задержал, тем лучше. Выгодно ли это было англичанам? Да, выгодно. Потому что англичане были негласным союзником Японии. И, как известно, все вооружение, включая новейшие броненосцы, поступало, собственно говоря, из Великобритании. Вот. Значит, что же, собственно говоря, дальше там я начал изучать вопрос, историки ломают копья, было, не было. Многие говорят о том, что японский миноносец не мог прийти из Японии по техническим своим данным. Тогда миноносцы – это были очень маленькие корабли, вот, которые были предназначены, собственно говоря, для прибрежного такого каботажного плавания, да, они вовсе не для океанских походов.
То есть просто не хватало керосина, угля, чего?
Скорее мореходности не хватало. Они не были предназначены для таких походов, для океанских
именно. А возвращаясь немножко назад, по какой причине открыли огонь? Миноносец в ночи обозначает себя какими-то специальными огнями?
Разглядели? Нет, значит, ситуация следующая. Произошло следующим образом. Отстал транспорт «Камчатка». Значит, да, сначала, во-первых, Рожественский пришел к мысу Скаген, это у берегов Дании, и должен был бункироваться, то бишь грузиться углем. Вот. Ему было приказано срочно сняться, и в 15 часов дня первые миноносцы ушли. И дальше ушла вся эскадра. Вот. Потому что было приказано, как можно более преодолеть этот участок, что он очень опасен, готовится провокация. Вот. Отстал транспорт «Камчатка» в силу своей, ну, просто медленный был, очень старый корабль. Вот. С него стали поступать где-то уже, когда стемнело, да, стали с него поступать тревожные сигналы, то есть радиограммы. О том, что я могу просто зацитировать, как это происходило на самом деле, ну, могу так сказать, значит, что атакован, вижу миноносцы, атакуют миноносцы со всех сторон. Ему отдается команда закрыть огни, то бишь погасить все. Вот. Задан курс, как уходить. И он, собственно говоря, вышел. Потом он сообщает, что нет, значит, наши все изготовились. Но обстановка на кораблях была очень нервозная. Вообще прислуга спала рядом с орудиями, а не в кубриках. Вот. Нагнали страху наши агенты, конечно, очень сильно. Вообще обстановка была очень тяжелая, потому что сама эскадра, это была авантюра, конечно, этот самый поход. Вот. И надо сказать, что из 4 новейших броненосцев только один прошел технические испытания. Остальные не успели. Команды были набраны новые. Тоже не обстреляны, ни в один поход не ходили. Из 4 новых броненосцев только Александр III прошел полноценные испытания, остальные нет. Для них это был вообще первый и последний поход, на самом деле.
Вот, по-нашему.
Да. Вот. Значит, команда не обстрелянная, а много офицерского состава не хватало, потому что сразу вступило несколько новейших кораблей, больших, во флот, а выпуск был, собственно, в кадетском училище, ну, морском кадетском корпусе не такой большой. Вот. А что такое броненосец? Это 1000 человек команды, соответственно, офицерский состав, кондукторский состав и так далее. Вот. Только по 400 кочегаров было.
Ого.
Да, вот, они же угольнефть. Значит, и даже пришлось досрочно выпускать кадетов из морского кадетского корпуса, чтобы заполнить вот эти бреши в командном составе. Вот. Сам Рожественский был штабным офицером. Угу. Да и тогда и вообще не было таких серьезных войн, что ли, где бы участвовали, не было боевого опыта, не было опыта больших переходов. Вот. И Рожественский не был морально, на самом деле, к этому готов. И вообще они шли во многом как на заклание. И вот, например, командир Александра III Бухвостов, он сказал, что не желайте нам победы, мы все погибнем. Вот, здравомыслящие офицеры понимали, что их ждет на самом деле. Вот. Ну, вот, чтобы вы представляли, какая обстановка была. И вдруг они, значит, получив эти радиограммы, сначала агентурные данные их накачали, потом они получили радиограммы с Камчатки. И потом...
По ней действительно стреляли?
Нет. Стрелять миноносы не могли. Речь шла о минной атаке, о торпедной атаке. Вот. Тогда торпеды называли самодвижущиеся мины. Вот. Почему ночью? Днем никто миноносу не дал бы подойти на этот самый пистолетный выстрел. В то время торпеда была очень слабая, у нее был малый запас ходов. Поэтому атаковали ночью.
Вот. Подойти поближе.
Подойти поближе и расстрелять в упор, собственно говоря. Днем, ну, противоминная была специальная противоминная артиллерия малого калибра, вот, которая, собственно, не давала этого делать, подходить. Вот. А ночью, да. Вот. Поэтому ночью именно все боялись. Не днем, а ночью. Вот. А прожектора были включены. Вот. И вдруг в свете этих самых прожекторов они видят низкосидящее судно, идущее по параллельным курсам. Вот. И одновременно начали пересекать неизвестные корабли с потушенными топовыми огнями курс эскадр. Вот они, собственно говоря, и открыли огонь. Угу. Вот, в этой самой нервозной обстановке. И более того, так сказать, они попали по своим. Порядка 5 снарядов попало в «Аврору», на минуточку, и священнику «Аврора», это известный случай, оторвало руку, и впоследствии он умер.
Вот. Чудные дела твои, Господи, да.
Да, да. Вот. И, а на следующий день вся пресса, это о параллелях современного дня, как по команде, взрывается о том, что пьяная раурская матросня не может отличить траулер от боевого корабля, никаких минусов не было, их утверждения совершенно беспочвенны, погибли люди, мирные английские моряки, рыболовы, значит, ничего там они не имели в виду, они как трали, ну, как рыбачили на этой дугербанке, так и рыбачили. Вот. И, в общем, обрушилось так. То есть параллели с малазийским Боингом вообще вот такие настолько... Я читал, когда поражался, вот, насколько это все близко, вот эти провокации, методы и так далее. Вот. Но что было... Какие... 3 месяца заседала комиссия, да, международная, по этому поводу. Я зачитаю потом данные, вот выводы этой комиссии, они очень интересны. Вот. Собственно говоря, мы не понесли никакого наказания впоследствии. Вот. Была добровольная выплата по приказанию Николая II 65 тысяч фунтов пострадавшим морякам. Это не такая великая сумма. Вот. Это скорее покрывало прямые затраты от потери кораблей и так далее. Некий моральный ущерб. Официально не было никаких наказаний нам предъявлено. Вот. Значит, мы... Да, значит, корабли после этого инцидента ушли в Вига, в Испанию, и в Вига были задержаны. Однако, еще до создания этой комиссии, испанцы в этом смысле были совершенно нейтральны. Они ничего в сторону не представляли. Но задержали корабли. Значит, была основная задача задержать, да? У всех, если это был инцидент, если бы это была провокация, главная задача задержать. Вот. Однако, после встреч с нашими дипломатами и моряками, оказалось, что корабли фактически были задержаны на 8 дней. 6 дней из них они бункировались, то бишь грузились провизией, всякими припасами и углем. Никакой фактической задержки не случилось. Значит, аргументы, которые привела наша сторона, были для испанцев существенны. Вот. Дальше. Началась, естественно, разведка начала, так сказать, надо было эту провокацию вскрыть. Вот. И я считаю, что по мере того, как, так сказать, вот мнение историков диаметрально противоположно. Мне кажется, что все-таки провокация была. Значит, нельзя было из Японии пригнать миноносец, да? Да и не нужно было. А зачем?
Не нужно.
Они строились все в Англии, во Франции, в Германии. Япония сама никаких миноносцев не строила. Как правило, в полуразобранном виде они поставлялись в Японию, там собирались, там оставались. Значит, причем об официальном вступлении в строй кораблей Япония уведомляла совершенно официально, то есть ни одного миноносца оттуда не уходило. Да это не нужно было. Дело в том, что, например, в Великобритании списанные миноносцы, как правило, не разбирали. Они до потом долгое время служили в качестве посыльных кораблей. Почтовые и так далее. Они быстрые, каботажные суда между там, островами ходить, вот, доставлять почту, какие-то грузы небольшие. Милое дело. Они довольно долго в таком качестве служили. Договориться с англичанами, перевооружить их можно было. При общей заинтересованности сторон. Вот. Дальше. Скрылись интересный факт. Дело в том, что все газеты в своем оголтелости говорили, что еще сутки миноносец стоял на месте без движения вот после этого инцидента. Угу. Это русский миноносец. Угу. Вот. И он не оказал помощи, эти варвары, русские морякам, тонущим, значит, рыбакам, никакой спасательной операции, ни в поиске, ничего. Просто стояли сутки, потом куда-то делись. То есть прошла ночь, делся. Но по официальным показаниям, там в составе эскадры рождественского именно было 9 миноносцев, все они пришли, они ушли раньше, чем основная эскадра. Угу. И, собственно, все прибыли в порт Вига и там же.
А кто же стоял тогда?
Вот вопрос, кто стоял? Вот. Причем по описаниям, этот миноносец на наши вообще никак не подходил. У него было другое количество труб, другие.
А наши миноносцы где строили?
Наши миноносцы строили в основном у нас.
То есть их можно было отличить по
силуэту? Да, 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 по силуэту, количество труб, все, угу, все такое. Вот. Значит, закупки, ну, вот броненосцы были французские, на самом деле. Uh-huh. Вот. Ну, там совместные программы были, тут много нюансов, что-то строилось у нас, что-то строилось у них. Вот. Ну, это всегда так было. Ну, «Варяг» же, например, это же американский корабль,
вот постройки. Я почему вопрос задаю.
Да, это всегда было. Вот.
И «Аврора» их же, нет?
Нет, «Аврора» строилась у нас.
Но по их проекту?
Проект, по-моему, наш был. Вот. Я точно не помню вот, касательно «Авроры». Но она совершенно точно у нас строилась, угу, в Петербурге. Ну, вот. Значит, ну, орудия, например, это система «Кане», это по лицензии все закупали почти флота. Там, вот. То есть, нельзя говорить, кооперация была гораздо больше, чем сейчас. Вот.
Значит, это, видимо, потому что соблюдались какие-то тогда, еще соблюдались какие-то джентльменские правила.
Да, это как раз последняя война, фактически, когда соблюдались, ну вот Первая мировая война, это, там уже прошли вот такие вот, когда немцы стали применять свои подводные лодки активно, но тем не менее, вот последняя джентльменская война, это Первая мировая, как бы. Вот, считается, uh-huh, так. Вот, но тогда, вот в начале века, тогда, ну, вообще, моряки вообще особая каста. Вот, и в этом была, я в дальнейшем скажу, ошибка этой комиссии. Значит, да, остался этот миноносец, и потом он куда-то делся. Uh-huh. Вот. Мы совершенно четко доказываем официальными документами, что не могло быть нашего миноносца там. Чей? Неизвестно. Дальше. Я раскопал очень примечательный факт, который особо нигде не фигурирует. Дело в том, что была такая, я читаю правильное название, значит, такая была международная ассоциация помощи рыбакам на море. И, вернее, не международная, а королевская. И ей принадлежало госпитальное судно «Альфа». Это судно «Альфа», оно действовало как карета скорой помощи. Если на Доггербанке, просто очень много было... Да, почему, кстати, гульский инцидент называется? Потому что пострадали рыбаки с города Гуля, Халла. Из, по-русски, если сказать, как это звучит на самом деле, было не очень красиво, поэтому назвали гульский. Собственно говоря, из города Халла, и поэтому его назвали гульским, потому что пострадали гульские рыбаки. Угу. Вот. И при рыбаках вот было вот это госпитальное судно, потому что случались инциденты, ну и море было разным, и оно выходило как карета скорой помощи, помогало этим самым рыбакам. Угу. Штилевая погода была в эту ночь, никаких сигналов с судов не поступало, но в эту ночь почему-то сопровождало траулера это самое госпитальное судно. Причем, по некоторым данным, оно было забито под завязку полным составом врачей и медикаментов. Почему?
Ну, видимо, подразумевалось, что кого-то утопят.
Вот, да. Значит, почему ходили рыбаки без топовых огней? Почему пересекали курс эскадры? Они же видят корабли лишь прожекторами. Вот, Почему это случилось? На вопрос, почему сопровождало вот это госпитальное судно, никто ответить не смог.
Ну, для малограмотных, по всей видимости, существуют некие правила, регулирующие поведение судов на море. Да? Да. Что если ты видишь, что идет там кильваторная колонна, то поперек нее бегать не рекомендуется.
Бегать не рекомендуется. Нельзя. Угу. Тем более, значит, наша эскадра шла там, не крадучись, состав и, собственно, маршрут этой эскадры был известен. Тем более, что наши официально запрашивали места стоянок, бункеровку.
Никто не прятался.
Да? Никто. Ну, а как можно? Такую армаду, это должно быть официальное, собственно говоря, договор. Уведомление. Да. Хотя они шли как бы не в территориальных водах, да. Ну, тогда были немножко другие понятия, да, но уведомить совершенно однозначно нужно было, так сказать, все стороны. И они были уведомлены.
А огни на кораблях четко определяют предназначение корабля, что это рыболовецкий траулер, нет, а это эсминец.
Нет, 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 нет.
Просто обозначает, что это
просто
вот
обозначает. Как раз миноносцы шли без огней. Да вообще все шли без огней. Угу. Вот, поэтому...
Пардон, а прожектора у кого горели?
У наших.
Ну, что значит без огней тогда?
Шли без огней рыбаки. Пересекали.
Да.
То есть наши утверждали о том, что... так сказать, пересекают курс эскадры неизвестные корабли без топовых огней на мачтах.
Если бы я организовывал, я бы еще и санитарными кораблями пересекал, потому что если подобьют санитарный корабль, крику будет еще больше.
Вот, да, и крику было очень, действительно, очень много, фантастически много, и было созвано по настоянию Великобритании, поскольку граждане Великобритании именно... пострадали. Вот.
А сколько-то погибло народу?
Погибло два человека, и потоплен был один траулер.
А как они ухитрились попасть в «Аврору», если они колонны идут, или там по-другому какое-то построение?
Да, построение было не совсем кильваторное, поэтому попали. Вот. Это была как раз вот эта нервозность, во многом непрофессионализм. Так уж сложилось именно в этом походе. Как я говорил, команды были крайне неопытны, просто неопытны. И... вот. Более того, даже видите, понимаете, какая штука, даже на трех броненосцах пушки были не отстреляны.
Тем не менее, на ходу...
Тем не менее, вот на ходу попали.
Попали пять раз, молодцы, это вообще...
Немножко не в тех, в кого надо. Вот, значит... Так вот, да, вот это называлось «Национальная королевская миссия оказания помощи рыбакам», вот как это госпитальное судно начиналось. Вот, значит, возглавлял с нашей стороны комиссию адмирал Дубасов. Адмирал очень такой боевой, вовсе не дипломат. Он еще в 1877 году участвовал в атаке на турецкий корабль военный и его потопил там, шестовой миной. За что получил Георгий, еще будучи совсем молодым.
Что такое шестовая мина? На палке?
На палке.
Что-то
да,
подплыть вплотную, да,
вот, вот именно так. Так они делали.
Это он лично делал?
Да, лично делал. Но он был тогда совсем молодым офицером. Вот. Ну, вот они...
Следующий шаг, наверное, это уже с абордажной саблей,
да,
на борт.
Вот. Да, и ошибка была этой комиссии, мне кажется, со стороны Европы в том, что они пригласили в комиссию, кроме дипломатов, главными действующими лицами, там были адмиралы французские, английские и наши.
Угу.
Дело в том, что при том, что как бы стороны противоборствующие...
Проверенные дипломаты.
Они,
да,
они все моряки.
Ага.
И все-таки они друг на друга смотрят уважительно.
Угу.
И это особая каста, международная каста. Поэтому там высказывания, например, руководителя с английской стороны были более чем жесткие. Он утверждал о том, что, так скажем, о том, что в конце концов, когда все это закончилось, и можно было говорить о том, что если бы передо мной кто-то пересекал курс, я бы разнес его к чертовой матери, потому что я не знаю, кто это. Моя задача – сохранить корабли, мои собственные. А если он попался на моем пути, я не знаю, может, это брандер, то есть заминированный судно. Корабль, судно, да, которое идет на таран и меня подорвет. Я не знаю. Можно и траулер зарядить, конечно, под завязку.
И санитарный корабль.
И санитарный корабль. Вот. По некоторым данным, значит, на этой «Альфе» были спасены не только
матросы,
но и странные ребята монголоидной внешности, угу, в военной форме. Угу. Было их двое. Вот. Значит, и потом, конечно же, при всей необстрельности, при всей нервозности, нервозной обстановке на кораблях, да, офицер, я не верю в том, что не может отличить траулер от боевого корабля. Более того, значит, из Вига были приглашены 4 офицера по настоянию этой самой комиссии наших. Угу. 4 офицера, которые давали свидетельские показания. И, собственно, они сказали, они конкретно, совершенно четко утверждали о том, что они видели эти корабли. Угу. И у них сомнений никаких в этом нет.
Вот. Ну, я бы отметил, что их тренируют специально разглядывать силуэты и опознавать по силуэту.
Естественно.
В том числе, например, там все ведущие, так сказать, да, боевые корабли.
Вот. И что корабли. Самое интересное, вот удивительные выводы этой комиссии, гениальные совершенно формулировки. Значит, тут я уже зацитирую, потому что тут надо, mm-hmm, быть точным. Значит, Международная Парижская конференция по расследованию Гульского инцидента с участием русской делегации во главе с адмиралом Дубасовым работала в течение 2 месяцев. И выводы этой комиссии были туманными, дипломатично обходили все острые углы. Ну вот некоторые формулировки. Значит, адмирал, имеется в виду Рожественский, мог поверить в возможность атаки миноносцев, о присутствии которых правильно или ошибочно ему дано было знать сигналами. Его приказ удвоить бдительность и готовиться к атаке большинство находит соответствующими обстановке военного времени и наличности обстоятельств, которые адмирал имел полное основание считать тревожными. Угу. То есть у берегов мирной Дании, где война-то шла на Дальнем Востоке, комиссия признала, что обстоятельства были квалифицированы как обстоятельства военного времени. Как это?
Выполнение боевой задачи в мирное время.
Да. То есть они убедились о том, что эти обстоятельства были, они были реальными, да? Еще одна цитата интересная. Заявление, что, значит, в заявлении комиссии указывается, что по духу своему обстоятельства не могут послужить какому-либо умалению воинских качеств и гуманность чувств адмирала Рожественского и личности состава, и личного состава его эскадры. То есть это полная реабилитация. Угу. Признано, что они
Действовали правильно.
Вот. И, собственно говоря, в результате пшик, эскадра не была задержана фактически. И фактически российская сторона не потерпела никакого наказания. 65 тысяч фунтов, я повторюсь, это добрая воля Николая II. Угу. И дальше. То, что касается, вернемся к самому фон Гартингу. О том, что только ленивый действительно не бросал у него камни, что он просто придумал этот инцидент, угу, и растрачивал, и деньги, все это он, значит, вот обогащался таким образом. Есть соответствующий документ. Значит, выдержка из документа, направленная директором департамента полиции Лопухиным, помощнику начальника главного морского штаба контр-адмиралу Верениусу. Верениус, как я повторюсь, отвечал со стороны морского штаба за безопасность. Угу. Со стороны полиции отвечал фон Гартинг. Вот. Надо сказать, да, надо сказать, что Алексей Александрович Лопухин, вот этот директор департамента полиции, до того, как стал министром, служил прокурором Московского окружного суда, был довольно суров и особой сентиментальностью по отношению к своим подчиненным не отличался. И вот он пишет Верениусу: «Милостивый государь Андрей Андреевич, состоящий при Министерстве внутренних дел коллежский советник Гартинг, на коего возложена была охрана пути следования 2-й Тихоокеанской эскадры в северной части Немецкого моря, ну это Северное море тогда так называли, с полным успехом исполнил веренное ему дело государственной важности и при том при сравнительно незначительных затратах». Это документ. Можно говорить все, что угодно. Это пишет суровый директор о своем подчиненном и не кому-нибудь, адмиралу Верениусу. То есть тут не могло быть такой какой-то вот подоплеки, да? Вот и все. И, собственно говоря, и с этой стороны, что он, все согласились о том, что миссия была выполнена, значит, были основания для выполнения, значит, было что исполнять, да? Угу. Вот. И как мы видим, и, конечно, перекликаясь с современностью, вот эти вот все провокационные дела, они настолько вот методы, способы. Причем в то время меня поразило, когда вся пресса, это же не интернет, как мгновенно, буквально там на следующие сутки, вся пресса...
Путин убил наших детей.
Да, да, да. Совершенно Рождественский убил наших моряков. Вот. И тогда там, то есть там были очень крепкие выражения. Потом через 3 месяца это все сдулось до нуля совершенно. До высохшего шарика, вот, и все. И, то есть я могу отметить о том, что все-таки, и да, прочитав эту мою книжку, я не историк и не претендую на эту роль. Вот. Но на одной из моих презентаций книжки был один из наших авторов, он преподает в Корабелке историю. Кучерева фамилия, вот, и он после того, как послушал, он сказал: теперь я буду этот момент преподавать своим студентам по-другому. И для меня было это высшей оценкой на самом деле. Вот, когда эта мозаичная картина, мозаика сложилась в единую действительно картинку, вот, я могу смею утверждать о том, что инцидент был, он был задуман, провокация была. И действия при всех недостатках, так сказать, и наших моряков, и нашей заграничной агентуры были успешными, на самом деле. При всех недостатках, всем, что случилось. Основную задачу японцы не выполнили, корабли не были задержаны. Другое дело, что они погибли в Цусиме, и к их приходу, если бы даже они не погибли в Цусиме, Порт-Артур уже никоим образом не додержался до их прихода, но... Это уже другие дела, что называется.
А вот про поднятых на борт двух парней монголоидные внешности,
это
газеты писали?
Да, это газетные дела такие, но тут верить, не верить. Дело в том, что желтая пресса существовала всегда. Вот. Значит, дело в том, что вот материалы полностью, которые в основном там в Англии находятся, да, они до сих пор... И это еще одна причина. Как вы сказали, а почему, собственно говоря, не это самое, не выложить это все? А потому что, мне кажется, что все-таки рыльце-то в пушку.
Секретность, да,
да,
по-прежнему.
Да, да.
Молодцы, да. Молодцы. Ну, то есть, со всей очевидностью в очередной раз понятно, что и 100 лет назад нас окружала стая добрых соседей, которые хотят нам только хорошего.
Да, ну, англосаксы всегда отличались, так сказать, по отношению к России совершенно соответствующе. Ну, вот у них такая политика. Были некоторые там изменения, но, как правило, но вектор, в общем, общий такой был одинаковый. Вот. И эта традиция английская, в общем, чужими руками.
Ну, правильно.
Будь то Япония, будь то кто-то еще.
Своих тратить, зачем, непонятно.
Да. Вот.
Но решение очевидное. Корабли надо строить у себя, а не заказывать мистрали, которые непонятно как отдадут, не отдадут. Боевую выучку надо непрерывно повышать и слаженность, дабы по своей «Авроре» не попадать.
Да,
и в целом,
конечно, дров наломали.
По-моему, только оперуполномоченный хорошо себя показал. Молодец. Всех раскусил, всех вывел на чистую воду, подготовил.
Ну, он тоже такой парень, конечно. Они нету там черных и белых героев. Они все были дети своего времени. Они, так сказать, он действительно был провокатор. Он действительно начинал с того, что, так сказать, с народовольцами там, ну, был на службе, скажем так. Вот. Но, тем не менее, свой долг исполнил, что называется.
Позвольте взглянуть.
А это я вам подарю, подпишу, если позволите, эту книжку.
Спасибо. А посмотреть?
Да, это вам.
А вот книжка, собственно, Вадим Хитров, «Авантюрист и его величество».
Да, она издала ее Limbus Press, ага. Вот, и она, ну, продается везде.
Всем, кто интересуется историей Отечественного флота, рекомендуем к прочтению. А на сегодня все. До новых встреч.